Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность», которая, как знают большинство из вас, идет по вторникам в 19:00 по Москве. Ну, содержание передачи проистекает из ее заголовка «Любовь и верность». Опять-таки, многие из вас знают, что это передача о семье. Вот я, Валентин Лебедев, пытаюсь... редактор журнала «Православная беседа», выяснить все-таки, вот уже за несколько, даже почти уже 10 лет, что же такое современная семейная жизнь. Потому что она не похожа, в том числе у православных людей, у нас с вами, на жизнь прежнюю. Все в мире ломается, меняется, но это вы знаете без меня и даже, возможно, лучше меня. Вот, потому что звучат голоса очень часто, не очень часто я оговорился, редко, но из церковной среды. Вот я что хотел сказать-то, что, дескать, действительно семья не та, и уже семья не патриархальная, но это очевидно, патриархальная та, что была в 19-м, в начале 20 века, вот, и она уже даже и не нуклеарная. Должна бы быть нуклеарная, это вот обыкновенная, так скажем, которую мы наблюдаем, чтобы не вдаваться в различные сложности, не об этом речь. Ну, дальше ничего не добавляют, дальше добавляют наши ультралибералы различного разлива, говорят, что семья должна быть многоступенчатая, то есть нужно запланировать 3 брака, ну, естественно, регистрировать их особенно не надо, а может, надо, кто как хочет, вот. А третий брак лучше и гомосексуальный. Вот я слышал по радио, значит, не Радонежу, а светскому, какому не помню, но в приемнике, так сказать, в автомобиле выступала какая-то дама, специалист-психолог и специалист по семье. Она объяснила радиослушателям, и ведущая программы женщина тоже поддакивала, сказала ей спасибо, как хорошо, наконец-то у нас будет многоступенчатый брак. Но нас сейчас ступени эти не очень волнуют, больше волнуют разводы, А о чем мы говорим в каждой передаче в самом начале, вы знаете. Ну, так же, как мы предупреждаем, что передача у нас взрослая. Любовь и верность о семье. Сегодня, очевидно, она будет именно такой. Потому что мы хотим выяснить, ну, ладно, разводы. То есть, это, конечно, не ладно. Ну, хоть понятно, вот они характером не сошлись, несмотря на то, что в церкви венчались, и разбежались, да, ну, потому что действительно время традиционное прошло, никакое общество, ну, вместе с церковью и обществом, да и государством, не контролирует семейные отношения. Рожали тогда по 6, 7, 8, 9 детей. Ну, мы знаем, что в царской семье-то 5, да, вот, казалось бы, царю-то, царице-то, чего все время рожать? Ну, вот у меня бабушка, она не последний ребенок, но, кстати, один из младших. Ну, вот у них было в Рязанской деревне, ну, переехали в город потом, вот в Козлов-Мичуринск ныне 8 детей, ну, предположим. И у всех было так же. А сейчас как-то меньше мы с вами замечаем. Вот весна скоро наступит. А вот раньше весной все время шли, ну, видно было после зимней одежды, беременные разные женщины. А теперь не идут. Вот нет и все. Ну, вот мы в Москве сидим тут, на Пятницкой, большой город, и не замечаем беременных женщин. А что выяснилось? Выяснилось, что вообще какая-то, ну, это условно как болическая пила там, метеорология, последние 2 года вообще перестали рожать. 22-23 происходит провал. Причем точные цифры неизвестны. Вот обычно мы называем, да, положено 2,4-2,6 ребенка на семью, 2,1 крайность. Ну, у нас стало 1,3, как в Европе. В Европе тоже не рожают. Больше только во Франции, вы понимаете почему, потому что Алжир... Вот, и Тунис, по-моему, да, принадлежит доминион Франции, рождаемость общая учитывается, а у мусульманских восточных народов рождаемость от 6-1, слушайтесь, у нас 1,3, вот, до 9-1. Вот в Турции 6,1, а вот там совсем, в Ираке, 9. Ну, вот... У нас тоже в Средней Азии рождают немало и едут радостно к нам. Дальше их адаптируют, прописывают, создают культурные центры. И вот тогда они начинают рожать. Ну, слава богу, они как раз и живут так, как, так сказать, жили их предки. А вот мы и нет. Ну вот, это все морализаторство. На самом деле, мораль, свод этических норм. Этика, мы говорим чаще, наши ученые, протоиереи в православии, это да. А вот вопрос интересный другой. Мы же знаем с вами, наверное, больше половины слушателей, это взрослые женщины, мы знаем с вами, что женщина это вообще хочет рожать и настаивает на том, чтобы родить, и стремится к этому. Правда, трудно, вот я пытаюсь 10 лет выяснить, что первично замужество или рождение ребенка, обычно говорят, это одно и то же, но это не одно и то же, потому что даже имея ребенка, хотят опять замуж. Это вопрос сложный, не сегодняшней передачи, мы не это разбираем, но желание родить даже без мужа все равно существует. Это глубинный инстинкт и задание. Ну, и это и заповедь одна из первых и главных человеку – плодитесь, размножайтесь. Как один студент это был давно уже в семинарии на вопрос. Ну и дальше преподавателя подумал и сказал – в поте лица своего. Вот. Так что вот как человек должен плодиться, размножаться – в поте лица своего. Почему не размножаются? Европа нас сейчас не очень интересует. Они недавно-то размножались. В 50-е, 60-е годы, когда у нас пели песню по радио утром «Я у бабушки один, я у дедушки один», вот, помнят многие ее. Ну, было 2. Вот чаще всего так было. Там по 5 было в среднем, в Америке, в Европе. Сейчас нету. Тоже. Но у нас вот особенный сейчас провал. И вот хотелось бы выяснить, а что думают женщины? Почему они не рожают? Почему они примыкают? Но это молодые даже. Где же там инстинкты-то к различным движениям в мире распространенном? Понятно, зачем и кем, вот, чтобы не рожать. Вот рожать или не рожать? Вот, собственно, здоровые, а рожать не хотят. Может ли быть такое? Или следующий вариант, который вы наблюдаете, так сказать, более чем я, будучи женщинами, это, кстати, тесно связано с вопросом об абортах. Вот. И не но не обязательно, как вы тоже понимаете. Вот я аборты делать не буду, говорят теперь. И действительно говорят. Раньше-то при советской власти делали очень просто. С переживаниями, но просто. В 90-е с переживаниями, но просто. Теперь молодые девушки, которые даже матерятся на улице, говорят, что нет, я аборт делать не буду. Дальше интересная вещь. Они рожают одного ребенка, дальше другой же разговор с подругами и друзьями. Я к мужчине это слышу. Ну, теперь уже родила, аборт делать можно. А сколько? Ну, так сказать, вот на одну беременность 4 аборта. Вот я пытался опросить. Да-да, просто так. Ну, вот по этому поводу мы должны побеседовать с нашими экспертами, конечно. Что я мужчину могу сказать, рожать или не рожать, да? Ну, мало что. Как проникнуть вот в эту таинственную женскую душу? Поэтому пригласили сегодня, она была у нас уже, Александру Спартаковну Гриппас.
Здравствуйте. Здрасте.
Вот.
Здравствуйте, очень приятно, спасибо.
Тем, кто и видит, то видит. Она соавтор книги «Счастье быть женщиной». Книга, надо сказать, не чужда гинекологической тематики. Вот, потому что вторая Анна Мустафина просто акушер-гинеколог, второй автор. Вот я ее смотрел, ну, поэтому мы Александру Спартаковну-то и пригласили в данном случае. Вот приоткройте нам тайну, рожать или не рожать. Как бы до последнего, так обычно говорят, война ли, мор ли, болезни, женщина хочет рожать. Такое впечатление, что это прекращается. Что прекращается? Следование главной заповеди – инстинктом, вложенным в человека, что вообще? Могут ли это повлиять какие-то вот, ну, внешние обстоятельства, о которых говорят, а они меняются, а рождаемость снижается, а сейчас особенно.
Да, спасибо, Валентин Владимирович. Прежде чем отвечать на вопрос, я хотела бы коротко какие-то статистические данные сказать.
Давайте.
Рождаемость упала резко в 1999 году, рост пошел в 2002 году, самый пик рождаемости был в 2014 году, и начиная с 2016 опять начинается падение рождаемости. Мы с врачом-гинекологом Анной Мустафиной пытались разобраться в этой тематике.
Вот с автором книги.
С автором книги, да.
«Счастье быть женщиной».
«Счастье быть женщиной» с Анной Мустафиной пытались разобраться. Мы ни в коем случае не хотели выступать какими-то начальниками, учителями, ораторами. Мы пытались сами разобраться и сами ответить на свои же вопросы. И выяснились интересные моменты. Вот Валентин Владимирович сейчас только что говорил про инстинкт. А психологи выяснили, что родительский, материнский инстинкт, он, как бы сказать, не существует. Он формируется. Есть такое понятие, как антогенез родительства, антогенез материнства, отцовства. Это формирование вот этого самого материнского инстинкта. Он происходит, как бы это сказать, поэтапно. Первый этап, вы удивитесь, от 0 до 3 лет. Что это такое? Ребенок родился, и от того, как к нему мама относится, она к нему подходит только на крик, на плач, там только покормить, берет на ручки, чтобы перепеленать, переодеть и пойти гулять, и дальше снова положить на несколько часов. Или она его возьмет на ручки, просто подержит, колыбельную споет, стишок расскажет, вместе с ним помолится. От этого вот это, как бы это сказать, западает вот в голову, в душу, и вот так постепенно формируется родительский инстинкт. Следующий этап, вот, соответственно, с 3 до 5 лет, это игровой этап. Девочки играют в куколки. Им нужно обязательно покупать красивых, симпатичных пупсов. Ни в коем случае не рекомендуется, не советуется каких-то пупсов-монстров или куколок с
С большими глазами?
С большими глазами, большой головой, или наоборот, выражение лица пятилетней девочки, а формы тела, фигуры, как у взрослой женщины, вот такие диспропорции очень плохо влияют, тоже отталкивающие, отвергающие, потом в будущем это все отразится. И, между прочим, мальчики, которые катают машинки, они могут с того же пупса довести до больницы, до магазина, это так формируются у них отцовские инстинкты вот
если,
в будущем.
Если рядом есть сестра, ну, не, да, я понимаю, да.
Вот, следующий этап очень интересный, и мы чуть вперед забежим, это, как бы сказать, в плюс многодетной семье. Следующий этап с 6 до 12 лет, он так и называется, нянчение. Поэтому, если ребенок один в семье, хорошо его отдавать либо в разновозрастный садик, либо чтобы он на площадках мог общаться и с младшими, и со старшими. В многодетной семье такой проблемы, как вы понимаете, нет. Хочешь, не хочешь, он будет помогать, он будет видеть, как мама, папа заботятся о младших и о старших тоже. И вот таким образом формируется. Мы с автором, врачом-гинекологом Анной Мустафиной, много посвятили глав и родовспоможению, и 9 месяцам ожидания ребенка. И мы вот так невольно приходили к выводам, они наверняка, дорогие зрители, вам тоже известны. Женщина вот создана, ее красивые формы, особенности фигуры и даже характера для того, чтобы вынашивать, рожать детей. И про формы понятно. А вот интересно, я спросила у Анны Мустафиной, а как характер может влиять вот на желание рожать или как может помогать при родах? И оказалась такая интересная вещь. Такие моменты, вот эмоциональная лобильность или капризы, над которыми мужчины или скептически улыбаются, или там могут в какой-то момент раздражаться, на самом деле это тоже помогает и в родах. Каким образом? И в родах, и во время беременности. Каким образом? Посмотрите, будущая мама говорит, ой, пойдем гулять в парк. А через 5-10 минут она говорит, нет, мне надо полежать. Это не она капризничает. Она чувствует, может быть, непроизвольно, не может это словами выразить, но она чувствует пожелание своего будущего ребенка, своего малыша. Она это чувствует и следует его запросам. Или представьте, чтобы мужчина мог сидеть в неопределенности и вот чего-то ждать. Ну, наверное, это большой стресс и раздражительность. Как можно вот просто так сидеть? А женщине сказали, вот у вас через 2-3 недели у вас начнутся роды. И женщина спокойно к этому относится. Она может погулять, может посидеть, может с детьми уроки делать. Это вот свойственно многодетным мамам. Им вот через час-два ехать в родовое отделение, в родильный дом. Она может уроки сделать, постирать, погладить, в окно посмотреть, музыку послушать, прилечь. Женщина совершенно спокойно вот к такой неопределенности относится. Она знает, что вот ей предстоят роды. И ждет, когда свое самое драгоценное яичко снесет. Мы также... Интересно, что до написания книги... До написания книги я очень, есть такой недостаток, негативно относилась к людям, которые за child-free, вот такое осознанное, да, желание не иметь детей, не бесплодие, а именно осознанное желание. А в процессе вот работы над книгой я поменяла свое представление об этом, и оказалось, что child-free, такое вот желание, не от хорошей жизни. Почему? Я сейчас попробую объяснить. Где-то что-то в детстве было или травмирующее, или какое-то неприятное, тяжелое воспоминание детства. Мы знаем, что мамы бывают разные. Мама может быть отвергающей, мама может быть агрессивной. И, кстати, отвергающая, игнорирующая намного хуже даже, чем злая мама. Потому что злая мама, ну, хотя бы там прикрикнет, может быть, там за косичку дернет, но она хотя бы видит своего ребенка. А игнорирующая, для нее ребенок пустое место. И такие дети часто травмируют себя, вокруг разбивают там мебель, посуду. Им важно, чтобы на них обратили внимание. Ну, хоть бы накричали бы даже, да даже толкнули бы, но это было бы внимание. Они не могут выразить словами. И, что интересно, такие дети приходят в школу, они нормально одеты. Они даже могут хорошо учиться. Они сыты, да, сыты, но недовольны. Вот. Потом, когда эти дети вырастают, у них где-то откладывается, что дети – это зло, это плохо. И они говорят, я не буду никогда рожать, потому что это плохо. Но тоже бывают, мы как верующие люди знаем, что Господь очень мудрый и устраивает так, как именно нужно. Есть, например, реальный случай. Так получилось, что одна сторонница Child Free забеременела. Я не знаю детали, почему она пришла все-таки рожать. Ну и слава Богу, что пришла рожать. Может быть, очень недовольный, может быть, очень сердитый. Но когда она родила, это были нормальные, естественные роды, без медицинского вмешательства. И под действием вот этих гормонов, окситоцинов и эндорфинов, у нее так настроение поднялось, она так счастлива и рада была, когда взяла малышку на руки, и она говорит, вот теперь я понимаю, почему все восхищаются младенцами, а до этого я думала, что это красный шипящий, кричащий комочек. И вот так из Child Free женщина превратилась в хорошую маму. Есть другая реальная история. Женщина-бизнесмен, успешная. Мы потом тоже с вами, да, поговорим. Где-то за 40 ей лет она забеременела и прямо в родовом зале сказала, вот сейчас рожу, а через несколько часов у меня бизнес-план, у меня работа, няня уже на низком старте. Она родила, ей опять же дали в руки ребеночка. Это так называемый золотой час, когда после родов ребенка не забирают, а дают маме. На грудь, к груди прикладывают, на руки дают. И она посмотрела и говорит, какой бизнес, какая работа. Она делегировала все свои полномочия заместителям и полностью, полноценно ушла в декрет. Потом она вернулась за вторым ребенком и говорит, да подождите вы со своей работой. Я, говорит, сначала нанянчусь, подниму детей, а потом, если будут силы и возможности, вернусь. То есть вот я хочу показать, что вот такая была установка, дело, бизнес, карьера, и вдруг раз женщина становится заботливой, милой мамой. Да, она замужем там, я не знаю насчет православная она или нет, но это же все равно прекрасно, что такое происходит.
Ну, православных у нас, так сказать, мам-то многодетных тоже не подавляющее количество. Давайте изучим вопрос. И, да, вы совершенно верно сказали о том, что вот это вот равнодушие к ребенку порождает, ну, к девочке, когда она вырастает, ну, нежелание иметь, а если иметь, то одного ребенка относится так же равнодушно. Вот у нас почему при советской власти была маленькая рождаемость, как говорят специалисты, в том числе и наши эксперты, вот, что... Ведь декрет длился, была же повинность рабочая в 30-х годах. Нельзя было не работать. Ну, при советской власти вообще нельзя было не работать, но там было все гораздо строже. Опоздал на работу в тюрьму. Вот, это в 30-е годы.
Статья за тюнезд, да.
Да, да, нет, статья позже. Это мягче.
Мягче и позже
конечно, появилось,
да.
Это две недели, да потом начинают вызывать, хипарь какой-нибудь болтается, это все не так.
Фарцовщик. Вот,
да, это гораздо мягче. Я к чему? Сдавали куда? Декрет длился, он год стал потом уже. Вот совсем мягкие времена, я не знаю, в конце Брежнева, ну, при Горбачеве уже, да. Или, может, чуть раньше. Год. А тогда 2 месяца перед родами.
Если, да.
Да. И 2 месяца после. Нет, 2 месяца после. И женщина отбывала. А значит, ребенок вырастал без разных, так сказать, ее ласк. Ну, в разном возрасте по-разному. Как вы нам сказали, как мы понимаем. Вот, где играть, где просто прижать. И потом передавалась вот эта вот путем депривации, так называемой, такое же равнодушие к детям. И поэтому рождаемость сильно снижалась. Это действительно так. Хочу еще раз напомнить нашим дорогим радиослушателям, что совершенно верно сказала нам Александра Спартаковна, вот, автор книги «Счастье быть женщиной», что даже очень интересная вещь. Я-то знал другое, что человек единственное из творений, а потом он, это признак сотворенности по образу и подобию Божию, не живет инстинктами. То, что мы говорим, инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения рода, это условно. Вы скажете, как так? А так люди жертвуют собой, животные не жертвуют собой. И они не отказываются от детей. В определенный период железно, как птицы на юг, они там вот весной спариваются, и у них рождаются дети. А человек, видите, может, так сказать, впасть уже в эти child-free, вот, и просто отказываться от ребенка. Даже вот этот вопрос мы сегодня этот изучаем. Не быть равнодушным, отказываться, снизить рождаемость – это не инстинкт. Это свободный выбор, который предоставил нам Бог, сказав, с одной стороны, плодитесь, размножайтесь, с другой стороны, вот, пожалуйста, отступите, вот, ну и родитесь со свиными рылами. Или, так сказать, таких же детей породите. Вот мы сами, так сказать, виной тому, что происходит, или человек, или народ – или получаем, так сказать, награду. Так что, наверное, вот как говорят наши духовные люди, в свое время отказавшись от веры в Бога, ну, одни умерли за это, а остались-то люди, отказавшиеся в 20-е, 30-е годы, что бы сейчас не придумывали, вот, и сталинисты, ну, вот и получили отсутствие потомства. Как сказал один мудрый протоиерей, говорит, ну, а что вы хотите-то? Иногда как, а вот где наказание безбожникам, мы же ведь мыслим-то линейно, вот угу. Он там иконы топором крушил, храмы ломал, а он живет до 90 лет, потому что человек опять мерит тем, сколько поел, сколько да. Пожил, опять одно и то же, экономизмом и здоровьем, но даже в этой области результаты видны, а потомства-то нет у этого человека. Родил одного, да и то диссидента почему-то, это буквальный пример, будучи судьей сталинским, да и сумасшедшего. Да. А у того и детей нет. Вот это вот, прямо на глазах. Он, кстати, умер сейчас, диссидент-то, но он, вот он, в отличие от деда, покаялся, и, ну, в храм пришел, мало того, был чтецом. Не о нем речь идет, вот это вот... Человек свободно выбирает. Но нам вот интересно, как действительно. Действительно инстинкта нет. Вы рассказали очень интересную вещь, что это формируется, а пытаются это нарушить все вот эти бесконечные правозащитники.
Угу. Вот. Сторонники выбора, да.
Сторонники выбора. Тело принадлежит женщине. Угу. Сейчас ведь целая кампания идет. Патриарх сказал в Совете Федерации. Общественные организации за это выступают. Ну, те, кто борется за жизнь. В частности, женщины за жизнь. Такая Наталья Москвитина руководит. Uh-huh. В некоторых городах уже ввели наказание административное. Просим правозащитников не волноваться за склонение к аборту. Да, вы знаете про склонение. Ну, вот уговаривают, тут какие-то врачи, имеется в виду лица, не родственники, они не могут за это отвечать. Ну, какой вой, я почитал, перед нашей передачей поднялся в стане наших журналистов, а они все либеральные. Ну, жутко. Ну, вот это вот все права женщины, права на аборт. Вот что такое право вообще на аборт? То есть это право, Синод окончательно сейчас признал, предпоследний, по-моему, но это знают православные активные люди, что жизнь начинается с момента зачатия.
Да.
Почему человек не имеет с древних времен права убивать, например? Ну, вот взял да убил. Вот. Как-то это вот в голову не приходит, а убивать собственных детей... Почему-то с 20-го года стало можно.
Стало вот, нормально, да.
Стало нормально. Убили 220 миллионов да. людей за это время. Да, к 90-му, к 2000-му году. Вот. Вот этот вопрос-то все-таки. До каких убивать, а с какого рожать? Это я вот спрашиваю сейчас еще раз Александру Спартаковну Грипс, которая находится со мной рядом в студии с Валентином Лебедевым. Идет передача сейчас в прямом эфире. «Любовь и верность» по радиостанции «Радонеж». Позвонить нам можно по телефону, который известен многим, но все-таки. 8-459-559-5939. Рожать или не рожать? Как все-таки выполнить хотя бы норму? Нет, дело не в материнском тут капитале. На Востоке женщины рождают без всякого капитала, если 6 и 1 ребенка, как и в царской России, хотя бы с капиталом, и без разные люди. Да, как родить хотя бы 3, то есть норму еще прежнюю, остающуюся сейчас, действенной, когда начинаются какие-то, ну, помощь особенная, ну, она не шибкая, но она есть, у меня вот 3 ребенка, там больше вот нету, она была какая-то, что-то давали, сейчас, кстати, больше за это положено. Вот. Но все-таки, как эту норму-то достичь? Как все-таки женщина отказывается быть матерью, женщиной?
Да. Да. Валентин Владимирович, вы затронули такую тяжелую и важную тему.
Ну, важные нас слушают люди. Вот сколько детей у наших радиослушателей?
Вот интересный вопрос.
Вот интересный, да.
Вы знаете, вот вы сказали про норму, да? Что самое интересное, ни в православии, ни в святых... Не в трудах святых отцов нет такого, что вот в православной семье должно быть столько-то детей. Или нет, не должно быть столько-то. Как мы говорим, сколько Бог послал, стольких любить и поднимать будем. Тема аборта для меня вообще очень тяжелая. Мне, ну, немножко, извините, покоробит, нравится работать над этой темой, потому что мне бы очень хотелось бы остановить женщин. И... Для начала можно сказать, вот мне непонятен спор. Вот есть врачи, есть медики, которые, неважно, православные они или нет, мы сейчас говорим то, что они медики, да?
О системе здравоохранения мы вообще говорим.
Да, что такое зачатие? С момента зачатия уже есть ДНК человека. Ни зверушки, ни клеточки, ДНК человека. То есть, если аборт, то кого убиваем? Жизнь человека. Если мы это поймем, то у нас не будет вопроса, а вот там с 12 дней прослушивается сердце на УЗИ, значит, убивать нельзя. А там с 14 дней у девочек яичники, у мальчиков яички, значит, тоже убивать нельзя. Нет, с самого момента, и что самое интересное, зигота, тутовое яблоко, эмбрион, это все разные возраста человека, разные возраста человека. Почему мы не говорим, что дошкольник меньше человек, чем студент? Или пенсионер больше или меньше человек, чем инженер 30-летний? Почему?
Вот. Да, действительно.
Когда мы это поймем, вот эти споры, когда можно, когда нельзя, сами уйдут. И, к сожалению, я тоже, Валентин Владимирович, смотрела... И соцсети, и СМИ просматривала статьи. Меня как женщину вот очень пугают. Особенно, когда сами женщины пишут про то, что они сами будут решать. Что есть, извините, что есть медикаментозный аборт. И такая даже, знаете, циничная, жуткая, преступная формулировка появилась. Есть проблема, есть таблетка. Это речь о медикаментозном аборте идет. Это молодые девушки вот так рассуждают. Еще я хотела сказать, вот вы говорите, рожать или не рожать, и почему не рожают. Вы, прямо как предвидели, затронули тему 20-х годов, 30-х годов. Давайте немножечко посмотрим назад, посмотрим, что было. Вот что мы видели. Например, комедия... Лирическая комедия «Гость с Кубани». Главная героиня положительная, она и товарищ, и передовик производства, она и спляшет, и станцует. Но почему не показано, что она, например, мать? Нет, не было образа матери, не было образа отца, семьянина.
Это, просто... простите, да, сейчас, ну, да. Доживем до понедельника, самое знаменитое. Да. Встает девушка и говорит, я хотел бы быть матерью. И что начинается, ну, у героев фильма, но это же вокруг фильма потом обсуждали. Что это такое? Фильм 68-го года. Какой она хочет быть матерью? Это просто почти уже наказание в глазах, так сказать, ну, советской общественности.
Маму надо было быстро... Извините, да.
Да нет, ну, сейчас мы тогда, да, немножечко прервемся.
Конечно.
Звонок поступил. Здравствуйте. Вот, да. Говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Москва, Надежда.
Да.
Вот, знаете, я бы на примере мусульман, я вот гуляю по бульвару, восхищаюсь ими, как они идут, горделиво, они сопровождение своих пятерых детей. Дело в том, что у них есть понятие просто-напросто грех. Все вот эти вот рассуждения о том, когда это эмбрион, когда это становится человеком. Да, мы все знаем, что человеком становится уже в момент зачатия. Но вот страшно бояться смертного греха. Точно так же, как не есть, они не будут есть свинину. Лучше умрет мусульманин, чем будет есть свинину. Мы сейчас собираем гуманитарную помощь на фронте. В основном тушенка, свина. Я подумала, там же много мусульман. Надо купить говяжью тушенку. Вот, понимаете, вот и все. У них это в крови, у них с молоком матери. А мы бьемся, и капитал, и повышаем, и все что угодно. А все равно нет понятия греха. Это мое мнение, извините.
Это очень важно. Конечно,
спасибо
нету.
Большое, да.
Конечно, нету. Это смертный грех, аборт. Но однако, вот, так сказать, две трети женщин, по-моему, ну, как говорят наши священники, не разглашая имен, но вот мы видим, на исповеди стоят. А в чем они каются-то все время? В чем?
Грех аборт.
Ну, да. Такие, да, там какие-то старушки там о том, что молока в среду, так сказать, слишком много выпила, как тоже говорят. Угу. Вот, опытные исповедники перед Великим постом, что не это грех-то, а вы обратите внимание на другое. Вот, это у вас уже здоровье не то, там, пейте чего-нибудь. Вот, а вот идут гордо мусульмане, да, и для них это, они не рассуждают, правильно. Как там быть, рожать, не рожать? Ну, ведь, вот, кстати сказать, я вклиниваюсь, вот те же люди, которые сейчас реагируют на право на аборт, угу. женщину лишить, они же тоже за вот эти вот медикаментозные аборты, и за все. Говорят, да нет, мы не за аборт, мы за противозачаточные средства.
Хорошо, очень да. тоже интересная
да,
тема.
Да, да, они все время, да. Сейчас же, мол, не то время, когда вот надо детей убивать, вот вы предохраняетесь и не рожаете. И что? И не рождайте, как результат. Я мужчина, я не знаю, раньше было меньше этих средств, сейчас вот есть какие-то даже вроде не вредные для здоровья, хотя говорят, что все равно вредны. Да, но это то же самое, что было с историей ассоциации планирования семьи, против которых боролся наш Союз православных граждан в 90-е годы. Гребешева такая была, ассоциация планирования семьи, депутат Лахова.
Лахова Екатерина, да.
Да, 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 потом...
Всякие... Кстати, у нее мама умерла от аборта, понимаете, и вот...
Ну вот, однако, да, нужно было раздавать презервативы школьникам почему-то, и это должно было снизить аборты тогда.
А и то... венерические болезни, да?
Да-да-да, один тот же лозунг. И какие-то люди, наверное, на это почему-то покупаются. Я не могу понять, как устроены мы. Вот говорят всякую ерунду, вот, и, в принципе, народ средне верит. Как в это женщина может поверить?
Да, Валентин Владимирович, вы совершенно правы. Я ни в коем случае не хочу сказать, что вот те времена были виноваты, а мы такие хорошие.
Да.
Нет, но, к сожалению, есть какие-то объективные вещи. Вот вы упомянули фильм. Например, если так можно сказать, итогом духовной, что ли, диверсии, когда обесценивалась семья, обесценивался материнский труд, обесценивалась многодетность, маму надо было как можно быстрее в строй, как можно быстрее на завод.
Токарем, да, на завод.
Да, вот это, да. Да. И, понимаете, все начиналось такое мифотворчество. Врачи-педиатры говорили, что не надо ребенка кормить. Вот строго покормили до года, все, быстро прекратили, в молоке больше нет полезных веществ, ничего не надо, это сплошное баловство, как можно быстрее надо выходить на работу. А фильм с главной героиней Натальей Гундаревой, это, наверное, единственный фильм про многодетную семью. Не просто многодетную, а в семье 10 детей. И там вот я помню еще по детству такая сцена была, когда многодетного папу, одноклассник спрашивает, ну, давай я твою жену куда-то пристрою. Я вот там занимаю пост, могу вот куда угодно пристроить. Он говорит, она с детьми. Он говорит, да ладно, с детьми. Ну, сколько у вас, один? Он говорит, нет. Ну, два, понятно. Да нет. Ну, что, три, что ли? Понимаете, то есть слово «три» уже вот вызывало такую...
Ну, и было вот чертой многодетной.
Да. А там 10 детей. И, к сожалению, фильм достаточно... Ну, мне кажется, он хоть и лирический, но он достаточно грустный. Я вижу такой посыл. Не хочешь быть несчастной, как она, не делай так. То есть не рожай 10 детей. Что там? Муж подарил одно платье, перекроили там для дочки. Сами мебель сделали. Соседи, знакомые с осуждением смотрят. Вот они молодцы, они работают, а она сидит дома, рожает. Понимаете? А помните такой веселый мультик «Осторожно, обезьянки»? Он где-то в середине 80-х, по-моему, вышел. Вроде бы такой сюжет легкий, музыка веселая, подвижная. Эти маленькие обезьянки вечно попадают в какие-то забавные истории. Но давайте посмотрим с другой стороны на этот мультик. Многодетная мама – это вот обезьяна, ассоциируется с обезьяной, с животным. Такие фильмы, такие мультики работают на повышение престижа материнского труда? Мне кажется, что нет. Да, конечно, каждый будет за себя отвечать перед Богом, у каждого есть совесть, но...
Но?
Если... Что такое родить ребенка? Есть такая поговорка. Родить и воспитать ребенка – это как построить православный храм. Насчет контрацептивов, вот вы заметили тоже верно. Да, говорят, что сейчас низкое содержание гормона, там комбинированный, то есть в балансе и женские, и мужские гормоны. На самом деле это не все так красиво, как в рекламе. Гормональные таблетки на самом деле не отменяют овуляцию, они не дают... если зачался ребенок, не дают возможности прикрепиться к слизистой матке. Угу. То есть это, по сути, абортивное...
Микроабортивное
да.
средство.
То да. есть, ну, можно сказать, что раз в месяц или раз в два месяца у женщины неосознанно, вернее, осознанно она принимает таблетки, происходит
автоматически.
Да. да. Да, и кроме абортирующих средств, там много своих секретов, о которых... не всегда пишут производители или пишут так мелко, что никто не будет читать. Эти гормональные препараты, ну, если простым языком сказать, загущают кровь и могут приводить к тромбам, а это, в свою очередь, к инфарктам, к инсультам и даже к летальным исходам.
И к тромбам приводит.
Да.
Или к инсультам. А если инфаркт, то это уже летальный исход. В сердце затыкают.
Да.
Я недавно ухаживал за больным по поводу тромба в склифе. Вот. Но там в голову инсульт. Ну, проскочил. А в принципе, я говорю, а если он пойдет в легочную артерию, задохнется человек, и все. Это разные виды просто тромбов бывают. Все правильно, так что пьющие с молодых лет получается.
Да, а иногда девушка, по 5-10 лет.
Да вот даже да. сейчас вот чьи-то дочери, угу. мамы нас слушают, в основном у нас возраст молодых бабушек слушают это самое. И что? Вот они это и пьют. Мало того, что детей не будет, так еще и тромб пойдет.
Да.
Вот вам и все, лет в 40.
А такие сюрпризы бывают. Вот, как вы говорите, молодая девушка или женщина пьет эти таблетки 5 лет, думает, вот... Машину купили, ремонт сделали, пора ребенка. Я не люблю слово завести, это заводит другое. Да. Пора родить ребенка. А тут раз, и вот такой неприятный сюрприз. Вот эти таблетки так повлияли на фертильность, на женские циклы, и у женщины...
Уже не будет.
Да, может не быть ребенка. По-разному бывает. К сожалению, ну, не зря вот эти... и комбинированные, и гормональные средства, ну, негативно православная церковь относится.
Она относится к ним, конечно, негативно. Тем более, вот видите, сейчас уже речь идет, патриарх говорит о законе, который противодействует склонению к аборту. Склоняет кто? Тот врач, который прописывает вот эти вот средства, все эти разговоры о правах женщины, о контрацептивах, это и есть, в общем-то, ну... Тут по-разному, если это классифицировать какому-то следователю, где
да.
непосредственное, где косвенное, но это уже это действие, оно разное же бывает.
А еще какой подход бывает, я хотела вот так коротко затронуть, меня лично это коснулось, и я знаю, что это такое, женщины поймут, когда говорят, у вас плохой скрининг. у меня была третья беременность, и мне ночью позвонили, сказали, что у вас скрининг плохой в пятницу вечером. Приходите срочно в понедельник. Вот. Мне очень повезло, что я встретила другого врача, что называется, второе мнение. И врач мне сказал, меньше надо смотреть на всякие скрининги, а готовиться к родам, правильно там питаться, гулять. Вот. Говорит, ну, если вы православный, то и молитесь. Вот такой врач попался. И ребенок совершенно здоровый родился, без всяких вот этих отклонений. А сейчас какая ситуация? Люди, к сожалению, особенно, может быть, молодые мамы, доверяют, якобы о них заботятся. Понимаете, как это подается? Вот скрининг. Высокая вероятность генетических аномалий, там, пугать синдромом Дауна. Вот вы такая молодая, красивая, ну зачем вам ребенок?
А, это есть скрининг, когда Даун может родить, предположим, да?
Да, там, по-моему, до 12 недель делают и где-то на 22-й неделе беременности.
Там пишут.
Вот, и якобы такая забота. Мы не хотим, чтобы вы мучились, растили инвалида, больного ребенка, а на самом деле это тоже очень сильный аргумент к подталкиванию женщин к аборту. И вероятность этих...
Да говорите, говорите.
Вот. А вероятность, мы изучали, есть такой фонд «Подари жизнь», обращаются туда женщины, которым вот такие плохие скрининги, с плохими скринингами, и рожают. И что получается на выходе? 49% здоровые дети. Понимаете, насколько ошибается и...
Медицина.
Да. Насколько... А почему она ошибается? Почему УЗИ – это эхо? Эхо не может быть, ну, стопроцентно точным. Есть обязательно, ну, шанс на ошибку. Нельзя доверять вот этим скринингам и идти на аборт.
Я без всякого скрининга сейчас объясню позицию нашего духовенца, твердо стоящего, так сказать, в устоях православных и в нашей традиции. Вот отец Дмитрий Смирнов как учил, покойный ныне. Он много посвятил времени, воспитал таких же учеников потом и руководителей соответствующих организаций там жизни, которые борются, вот. Он просто говорил, так же, как мужчина, вот такая формула, должен защищать Отечество. Это же не удивит товарищей по работе, тех же женщин, врачей, если враг пойдет на Москву. Он должен идти и защищать Отечество, защищать его до смерти. Ну а как на поле боя-то? Мы вот видим, специальная военная операция происходит. Это не шутки. Вот. Так же женщина до последнего, что бы ей ни говорили, это его слова про всякие скрининги, ну, он не так говорил, я не это сейчас вы нам рассказали про скрининг, это все эти Дауны, значит, синдромы могут появиться, должна рожать ребенка. Все. Да. Аж до гибели. Да. И, кстати сказать, они никогда у его чат женщин не происходили. Были самыми тяжелыми диагнозами. Я не помню, какими, но болезни какие-то были.
А вы знаете,
Владимир вот, я хочу вам сейчас вот напомнить, значит, вопрос пришел. Вот, но он такой, похожий на гормоны. Вот, телефон, передача уже, так сказать, во многом подходит к концу. Прямого эфира радиостанции «Радонеж» 8-495-959-5939. К нам пришла Александра Спартаковна Гриппас, автор книги «Счастье быть женщиной». Эта книга во многом посвящена тем вопросам, о которых мы сейчас говорим, а говорим мы, потому что народ наш впал в яму демографическую вдруг неожиданно, вот, даже по сравнению с теми снижающимися показателями. А вот пишет нам раба Божия Евгения, вот, а в женских консультациях сидят врачи, ну вот мы, собственно, об этом, Евгения, говорим, и настоятельно рекомендуют противозачаточные средства с целью повышения недостающих, в скобках якобы, ну, я тоже так, наверное, думаю заранее, мужских гормонов в организме женщины. Это что такое, вы знаете?
Нет. Вы знаете, тут вот насчет мужских гормонов я хотела сказать...
Зачем мне мужские гормоны?
Да, это вообще странно. А насчет мужских гормонов, вот опять же, возвращаясь к воспитанию, вот к формированию материнского инстинкта, есть такое заболевание, когда у женщины повышен мужской фон, да, мужские гормоны. И что интересно, вот врачи, православные врачи, пытались найти какое-то объяснение и спрашивали. И знаете, какое интересное объяснение? Чаще всего такие пациентки, например, третья дочка или вторая дочка, а мама с папой хотели конкретно сына. И девочка рождалась, она как-то, ну вот чувствовала, что она обидела своих родителей, не принесла ту им радость, которую они ожидали. И девочка старалась быть как мальчик. Она бегала с пистолетом, она с папой ходила в гараж, там и под машины, и гаечные ключи подавала. И что интересно происходит? Ее голова посылает такой посыл: «Хочу быть мальчиком, да? Жалко, что я не сын, жалко, что я обидела своих родителей». И организм начинает на это отвечать и начинает больше выбрасывать, больше производить мужских гормонов. К сожалению, это так. А насчет Евгении, мне кажется, нужно с таким врачом просто найти другое мнение. Сейчас много хороших православных гинекологов, врачей.
Ну, где их искать, этих православных гинекологов? У нас же нет православной поликлиники,
например. Православной нет.
Но есть больницы, святитель Алексеев, скажем, в Москве. Ну, в других городах где-то больших тоже есть подобные. Но ведь это не то, что там массово идут роженицы или те, кто готовится рожать, думает об этом. Все-таки, мне кажется, выбор тут другой. Вот я мужчина, я не могу этого понять, понимаете? Вот вы идете по улице, вы женщина. Ну, и вы женщина, и другие. Вот вы отказались этот скрининг выполнить, там, так сказать, условия, вернее, да, связанные с этим отрицательным.
Очень рады.
Ну, вот просто идут. Она почему думает, что если она родила одного ребенка, то другие не нужны? На одну беременность 4 аборта. Вот я прочитал сейчас такие,
Я знаю,
вот это что такое?
Валентин Владимирович, это вообще очень, я не знаю, можно ли найти рациональный ответ. Я знаю такие ужасные истории, когда приходит женщина к врачу и говорит: да, мне 45 лет, до этого было бесплодие, сейчас я забеременела, но сейчас мне ребенок не нужен. Я молилась 10 лет назад, 20 лет назад, а сейчас он мне не нужен. Ему, этой женщине врачи говорят: вам Господь послал такой подарок, а вы отмахиваетесь.
45 лет.
Да, 45 лет, первого ребенка, после стольких лет бесплодия. А она говорит: нет, меня будут молодые мамочки считать за бабушку. Я такая красивая, ухоженная, выйду из машины, а мне скажут: вы бабушка. Вот скажите, люди, вы о чем говорите? Как можно, как может женщина, которая создана Богом, вот опять же возвращаясь к отцу Дмитрию Смирнову, он всегда спрашивал: а где написано, что в первую очередь нужно получить 5 научных степеней, где написано, что надо срочно стать академиками? В первую очередь мужчина – это глава семьи, это муж, это отец, а женщина – это хозяйка, это мама. И, вы знаете, часто спекулируют, вот если у нас осталось время, сторонники выбора, так сказать, что: а вот вы такие жестокие верующие люди, а вот если женщина может умереть во время родов, понимаете? На это тоже есть ответ. Если у женщины такие серьезные сердечные, например, патологии, да, порок сердца, все, организм наш, нас Господь Бог так все устроил мудро, в такой ситуации, организм не самоубийца, в такой ситуации женщина не забеременеет. Без всяких противозачаточных средств. Просто не забеременеть, потому что организм хочет, чтобы она жила, а не погибала. Более того, я могу на своем примере сказать. У меня мама, например, с врожденным пороком сердца. И это, ну, понятно, советские времена были. Врачи часто перестраховываются. И такие были разговоры, что сначала вы не переживете беременность. Когда пережила, говорили: ну, значит, во время родов умрете. Когда я умерла во время родов, сказали: ну, наверное, после родов. Вот, в результате у меня брат есть, понимаете? И никакого порока сердца нет. То есть даже от мамы, дочки, ну, детям не передалось. вот когда сторонники выбора так говорят, мне, понимаете,
ну,
непонятно это.
Мы люди
это.
Православные, у нас и передача православная, которая подошла к концу, и поэтому, так сказать, у нас-то выбора в целом рожать, не рожать не должно быть,
не должно
но
быть.
И многих нету. Хотя вот все равно особенно рождаемость не растет. Правда, к нам в студию приходят люди многодетные. Многодетные по-настоящему. Я считаю, что 3 – это норма. Такая сегодняшняя. А такие вот от 6 до 9 детей. Все прекрасно, все рожают. Я видел вот пару жен. Человека с 9 и с 8 детьми. Вот. Обе красивые и худые. Вот. И выглядят прекрасно. Вот так вот, на самом деле, одна была манекенщицей, вообще-то, и такой же осталось, 8 детей. Другая не знаю, кем была, а такая, так сказать, подтянутая на каблуках дама, 9 детей.
Вот так.
Просим, уже внуки пошли. Она все равно похожа на молодую такую, на взрослую девушку. Вот так вот, дорогие братья и сестры, так что до конца ответить на все невозможно, позицию мы знаем. Загадка все-таки, почему женщина идет в сторону метро и не хочет рожать, остается. Мы скажем об этом в следующих передачах, вот по вторникам в 19:00, передача «Любовь и верность». Была у нас Грипс Александра Спартаковна, соавтор книги. Хотел сказать «Рожать, не рожать», а «Счастье быть женщиной», которая во многом этому вопросу и посвящена, почему мы ее пригласили. Ну, добавим, как всегда, что вот у нас, у меня там, так сказать, у нас в православной беседе есть YouTube, и вот он идет с той недели. Называется он «Следы Антихриста». Но это вот про тех людей, которые пытаются или уже руководят, собственно, миром. Ну и вот, так сказать, как раз сегодняшняя передача. Почему как раз? Да потому что в их интересах, в их планах не рожать людей, а сокращать наше народонаселение. Так что просим еще смотреть. Очень просто. YouTube «Валентин Лебедев. Следы Антихриста». Пусть вам наберут «Следы Антихриста». Ютуб. Засим, спасибо вам, дорогая Александра. Прощаемся
большое
с вами, дорогие радиослушатели. Бог даст, до следующего вторника. До свидания, мир вам.
До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.